Витя, 2018 год.
Я обернулся. За спиной стоял маленький взъерошенный мальчишка. Кажется, из нашего класса. Или нет. В любом случае, был шанс немного узнать об эксперименте. «Я не Биг этот», — признался я. «Я Витя Шевченко». Мальчик усмехнулся, как будто поймал меня на откровенном вранье. «Нет, ты Биг Билл. Как ты заболел, он... Васьки нет. На СМСки не отвечает. В чате нет. Ты Биг Билл». Я не стал возражать. «Наверное, тут у всех есть свои кодовые имена». «Ну, наверное». «А тебя как звать?» Мальчика этот вопрос почему-то очень удивил. Немного подумав, он произнес таинственным шепотом: «Я Стреп». «Все-таки странные у них тут клички». «Ты Стреп?» «Не ори!» — зашипел он на меня. «Хочешь, чтобы мой ник все знали?» «И не Стреп, а Ястреб, птица». Похоже, каждая фраза дается ему с большим трудом. «Извини!» — сказал я почти шепотом. «Я никому не скажу!» «А ты Биг Билл?» Пришлось согласиться. «Откуда я знаю? Может, я и Биг Билл?» Так и знал. Лицо ястреба посветлело. «Давай в привате початимся!» И он тут же достал свой телефон, очень большой, больше его ладошки. И еще, наверное, мне показалось, в общем, он вроде бы развернул его, как свернутый в трубочку лист бумаги. Я сначала заинтересовался, но тут же понял, что опять придется использовать непонятные мне технические штучки. И перепугался. «Стоп! Давай без привата! Он у меня сломан!» От изумления ястреб взъерошился еще больше и стал похож на мокрого воробья. «Приват?» — уточнил он. «Сломан? Ну, почти. Давай мы так поговорим. Языком». Мальчик посмотрел на меня, на телефон, опять на меня. «Ну, ртом поговорим», — объяснил я. «Вслух!» До ястреба наконец дошло. Он медленно спрятал свой аппарат в карман. «Слушай», — сказал я, — «я, когда болел, в общем, не все теперь понимаю. Это после болезни. С головой что-то. Мне врачи прописали голосом все время говорить». Ястреба, кажется, немного отпустила. «О, — сказал он, — тогда понятно». Видно было, что он очень хочет рассказать мне что-то важное, но слов не хватает. Пришлось задавать ему вопросы, угадывать ответы и вообще тормошить. Да еще у ястреба то и дело верещал телефон, и он ловко выхватывал его, бойко что-то набирал и опять прятал. От этих пауз нить разговора рвалась, и я очень устал. Зато узнал много интересного. Оказывается, на всех моя речь на математике произвела огромное впечатление. Никто не ожидал, что я смогу так бойко говорить. Я попытался уточнить, что тут такого удивительного. Но ястреб терялся и бормотал что-то вроде: «Ну как же, это же не тест, это же говорить!» Еще выяснилось, что все трясутся от приближающейся проверки, во время которой все предметы надо будет сдавать устно. «Вот если бы тесты!» — вздохнул ястреб. «Тогда да, а тут у доски надо стоять и говорить. У тебя получается. Ты как научился?» «Да никак, честно ответил я, просто говорил и все. Чем больше говоришь, тем легче. Вот ты 10 минут со мной поболтал, уже гораздо лучше говоришь». Тут я немного соврал. Если ястреб и стал говорить лучше, то самую капельку. Но мне очень хотелось его подбодрить. И еще у меня появился коварный план, как узнать побольше об эксперименте, не задавая прямых вопросов. На прямые вопросы, как я понял, тут редко отвечают. «Да», — согласился ястреб, задумавшись, — «типа легче стало. А сколько надо в день тренироваться, чтобы... как ты?» Я обрадовался, но не подал виду. Все шло по плану. 2 часа в день, твердо сказал я. Мне врач так сказал. А лучше 3. Ястреб насупился. Теперь это был воробей, который сперва намок, а потом вывалился в пыли. «Ясно», — сказал он. «Пока». «Стой!» — я схватил его за рукав. «Ты куда?» «Тренироваться. С мамой и папой». Я энергично помотал головой. «С мамой и папой не считается. Надо с посторонними общаться. Я, например, с врачом болтал. Так что пошли ко мне домой. Мы будем болтать, мама чего-нибудь нам приготовит». «Кому это я должна что-то готовить?» — раздался над ухом веселый мамин голос. Мама обняла меня за плечи и чмокнула в макушку. Ястреб собрался в комок и явно приготовился сбежать. «Мам!» — торопливо сказал я. «Это мой одноклассник. Я с ним дружу!» «Правда?» — обрадовалась мама. «Здорово!» — она подмигнула ястребу. «А тебя как звать, друг?»
«Дима»,
— почему-то просипел он. «Мухин». «А, так мы почти соседи. Я маму твою неплохо знаю. Сейчас позвоню, предупрежу». Пока мама звонила Диминой маме, ястреб смотрел на нее, даже подрагивая от напряжения. Кажется, ему не очень понравилась идея идти к кому-то в гости. Чтобы подбодрить его, я взял Диму за руку, но он напрягся еще больше. Пришлось отпустить. «Вот именно!» Мама прямо светилась от счастья. «Это так здорово, что они не только в виртуале общаются!» «Да, конечно. Я его потом привезу!» Ястреб вздохнул и наклонил голову. Он смирился с судьбой. Сначала, как только мы пришли ко мне домой, Дима Ястреб сидел нахохлившись и не только не рассказывал мне ничего, но и не моргал. Напоминание об экзамене его немного взбодрило, и он согласился поговорить. «Расскажи мне», — потребовал я, — «что было, пока я болел?»
«Ничего, учились, болтали в чате, новый Dark Mortal вышел».
Он замолчал, честно глядя мне в глаза. «Так не пойдет», — заявил я. «Чему учились? О чем болтали? Что там нового в Dark Mortal? Подробнее надо». Ястреб снова нахохлился. «Слушай», — придумал я, — «давай для начала в города сыграем». Ястреб приободрился и почему-то посмотрел на мой комп. «Это стратегия или РПГ?» «Города — это города. Это специальная игра, чтобы речь развивать».
Ястреб с явным сожалением повернулся ко мне.
«Я говорю город», — стал объяснять я. «Например, Москва. А ты должен придумать город на А».
«Почему на А?»
«Потому что Москва кончается на А. Скажи город на А».
«Алматы».
«Не Алматы, а Алмата».
«Алматы», — упрямо повторил он. «У меня там двоюродный брат. Мы каждый день переписываемся». Я не стал спорить. «Алматы так Алматы».
«Хорошо. Значит, не на И».
Я задумался.
Ястреб смотрел на меня с интересом. «Ты выиграл», — признал я. «Нет города на И». Тут ястреб меня удивил. «Нет», — сказал он, — «так нечестно. Слишком быстро. Давай я не Алматы скажу, а Архангельск».
«Курск».
«Курск». «Повторяться нельзя».
«Тогда...»
«Кобрин». Дальше дело пошло веселее. Я тоже однажды загнал Диму в тупик городом Бомбей, но тоже великодушно заменил его на Бобруйск. Потом мы немного поспорили, есть ли такой город Бишкек, но Дима был так уверен в своей правоте, так грозил, что он сейчас все загуглит, что я испугался и признал свое поражение. И, наконец, вывел разговор на самое для меня интересное — на условия эксперимента.
Оля, 1980 год.
Пока мы шли домой, Ира трещала без умолку. «Как же у нее язык не устает! Просто удивительно!» На свежем воздухе мне полегчало. Я даже начала соображать и поняла, что этот поток информации необходимо направить в нужное мне русло. Пусть хоть что-нибудь полезное рассказывает, а не просто воздух сотрясает. «Ир, а кто была эта девушка?» — спросила я. «Какая?» «В платочке, то есть в галстуке». «Танечка, пионер-вожатая», — удивленно ответила Ира. «Ты что, ее не помнишь?» «Не-а», — сказала я. «Я даже не помню, кто такие пионеры». Бедная Ира вросла в землю и минуту стояла молча. «Ой, ничего себе!» — наконец сказала она. «Только ты и не говори никому!» «Почему?» — удивилась я. «Не знаю», — сказала Ира, — «но не говори. Я тебе все расскажу. Клятву помнишь?» «Какую клятву?» «Я, фамилия, имя, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь горячо любить свою родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит коммунистическая партия, всегда выполнять законы пионеров Советского Союза», — бодро отбарабанила Ира. «Помнишь?» Я затравленно кивнула, хотя, естественно, этот бред помнить никак не могла. Многого я даже не поняла. Ну, про Советский Союз смутно помню, нам рассказывали. Куча стран жили как одна, теперь распались и до сих пор друг на друга обижаются. Но кто эти страны? Помню, что их было много, и столица была Москва. На ВДНХ до сих пор фонтан есть с золотыми тетеньками, по тетеньке на каждую страну. Коммунистическая партия — это знакомо. Ир, а другие партии?»
«Какие?»
Глаза у Иры сделались огромными и испуганными. «Ну, другие?» Я запнулась, поняв, что сморозила очередную глупость.
«Ладно, проехали», — сказала я. «Давай дальше рассказывай».
«Хорошо», — сказала Ира. «Законы пионеров Советского Союза. Пионер предан родине, партии, коммунизму. Пионер готовится стать комсомольцем. Пионер держит равнение на героев борьбы и труда. Пионер чтит память.
Слушай, ты это все наизусть знаешь?
А как же, и ты тоже знаешь. Пионер настойчив в учении, пионер честный и верный товарищ, всегда смело стоит за правду.
Слушай, и что, у вас тут все такие?»
«Где у нас?»
«Ну, здесь».
Я обвела рукой вокруг. «Все с галстуками, значит, все пионеры?»
«Ну да».
«И все смело стоят за правду?» Ира смутилась и отвела глаза.
«Ну, не все, конечно».
«А почему тогда пионеры все? Нас же в третьем классе приняли. Вот мы и пионеры. Но вообще пионерами становятся самые достойные».
«А принимают всех?»
«Слушай, ну что ты пристала?» — разозлилась Ира. «Ты просила рассказать, я и рассказываю. А ты вопросы дурацкие задаешь».